Сегодня в выпуске.
У нас сегодня не совсем обычный выпуск.
Готовность позволить происходящему внутри человека быть таковым, какой она есть, без намерения изменить.
Как все мы, я надеюсь, знаем, есть проблемы со стороны врача, есть проблемы со стороны пациента, и это не всегда одно и то же.
Что же такое нейрофиброматоз?
Я медицину очень люблю как сферу, мне очень интересно просто читать про то, что в медицине происходит.
Отрицание, торг, гнев, депрессия, принятие. Я думаю, что мы можем чуть-чуть подробнее о них поговорить.
Что рекомендуют психологи?
Ну, бегите от такого врача, если он это говорит.
Вроде получилось принять то, что в моей семье это так.
Добро пожаловать в подкаст «На генном уровне». Говорим с экспертами о медицинской генетике, развенчиваем мифы и подтверждаем факты. У микрофона Елена Абелева, кандидат биологических наук, заведующая организационно-методическим отделом Медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бочкова.
Добрый день, дорогие друзья, с вами подкаст «На генном уровне», это подкаст Медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бочкова, и в сегодняшнем выпуске мы хотели бы затронуть тему, которая оказывает прямое отношение на микроклимат в семье, на взаимоотношения домочадцев и родителей, которые воспитывают ребенка с особенностями развития. Это тема принятия редкого диагноза ребенка. Этот путь для многих родителей является достаточно непростым, и психологическая поддержка в данном случае бывает крайне важной. И чтобы его пройти, и чтобы адаптироваться к новым жизненным реалиям. Каждая семья переживает новость о плохом диагнозе или инвалидности ребенка по-своему, и сегодня мы хотели бы с нашими экспертами в студии обсудить следующие вопросы. Как проживать диагноз ребенка, что делать и как жить, как справляться с эмоциями, как не впасть в отчаяние, каких ошибок следует избегать, чтобы развитие ребенка с особенностями развития было гармоничным, и еще ряд других вопросов. Я рада представить наших сегодняшних экспертов в студии. У нас сегодня в студии Анна Константиновна Левчина, клинический психолог консультативного отделения Медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бочкова, ассистент кафедры биоэтических проблем медицинской генетики Института высшего и дополнительного профессионального образования МГНЦ. Анна Константиновна, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый день, взаимно.
И у нас сегодня не совсем обычный выпуск. У нас сегодня в студии Анна Игоревна Чистопрудова, учредитель межрегиональной общественной организации содействия помощи пациентам с нейрофиброматозом 22/17, руководитель практики редких заболеваний клиники «Чайка».
Добрый день.
Здравствуйте. Так, Анна Константиновна, что же такое принятие с точки зрения психологии вообще? Что включает в себя этот феномен?
Принятие – это открытость и готовность позволить происходящему внутри человека быть таковым, какой оно есть, без намерения изменить. И мы говорим о том, что смысл принятия в таком беззащитном, но все-таки осознанном контакте со своими переживаниями, вместо того, чтобы с ними бороться или пытаться каким-то образом от них уклониться. И важный вопрос, ради чего мы вообще принимаем? Ради того, чтобы двигаться к своим целям и ценностям. И мы говорим о том, что противоположность принятию – это избегание. Избегание может быть в виде какого-то контроля своих переживаний, в виде попытки их не чувствовать, каким-то образом от них уклониться или отменить. И психологи часто говорят, что большинство психологических проблем людей связаны как раз с попыткой каким-то образом от переживаний своих уклониться. То есть, условно говоря, психологическая проблема – это когда мы не можем принять, да, какие-то наши чувства или какие-то события, которые изменить невозможно.
То есть все-таки этот путь, так сказать, надо пройти, не избегать его, да, а именно постараться принять. Анна Игоревна, расскажите, пожалуйста, вы как мама пациента с редким генетическим заболеванием нейрофиброматозом, когда впервые мальчику был поставлен диагноз, когда вы услышали, да, этот диагноз от лечащего врача, вообще, вот что вы почувствовали в тот момент и какие мысли вас посетили? Сразу ли удалось вообще осознать произошедшее? Или на это потребовалось какое-то время?
Да, во-первых, хочу сказать спасибо за то, что вы уделяете внимание таким важным проблемам, как принятие диагноза, да, и общаетесь не просто на уровне центров, медиков и врачей конкретных, а еще и с пациентами об этом разговаривать, потому что, как все мы, я надеюсь, знаем, есть проблемы со стороны врача, есть проблемы со стороны пациента, и это не всегда одно и то же. У меня девочка с нейрофиброматозом, и у меня не совсем типичный случай, потому что большинство детей и взрослых с нейрофиброматозом, они живут вполне себе, могут не знать, что у них есть такое заболевание, и от этого принятие диагноза в какой-то степени даже сложнее происходит, потому что у тебя есть ребенок, у него всего несколько пятен, и тебе врачи говорят о том, что он неизлечимо болен. И, конечно же, ты не можешь в это поверить, потому что, боже мой, какие-то несколько пятен, да у меня в семье у всех такие были, а ты не видишь никаких отклонений, никаких серьезных проблем, никаких симптомов, да, ничего, что можно было бы и нужно было бы лечить. От этого, конечно, у родителей в голове какой-то
диссонанс,
когнитивный диссонанс просто сумасшедший, да, и принять диагноз очень сложно. В моем случае все было немножко по-другому, вернее, даже сильно по-другому, потому что у меня не совсем типичный случай даже для нейрофиброматоза, то есть у нас с ребенком проблемы начались практически с самого рождения, сначала это был какой-то недовольный недобор веса, мы попали в больницу в месяц, потому что ребенок недоедал, поставили гипотрофию второй степени, и мы там боролись за выживание, так скажем. Кормили ребенка по часам, прям заставляли, то есть фактически насильно кормили. Потом у нас начались эпиприступы, мы опять попали в больницу. Эпиприступы были по непонятной для врачей причине, и никто не мог нам тоже сказать. И в какой-то момент врачи на очередном из обходов заподозрили нейрофиброматоз, причем врачи первые, кто увидел пятна у моего ребенка, их совершенно точно не было при рождении, да, то есть вот они в процессе наших нахождений в больницах появились, врачи заподозрили. И поскольку процесс установки диагноза у таких маленьких детей, это достаточно долгий процесс, то есть пока ты вообще разберешься, куда тебе идти, пока ты сдашь кровь, пока ты получишь один анализ, он придет совершенно непонятный, и, скорее всего, там будет написано, что мутация не найдена. Ты это интерпретируешь как пациент, естественно, по-своему, не увидишь необходимости пойти к генетику, потому что мутация же не найдена, и даже пойдешь к педиатру, и педиатр тебе тоже скажет, ну, мутация же не найдена, это не нейрофиброматоз. И тут, конечно, только самые дотошные из мам идут до конца и разбираются. Но вот в моем случае именно так было, и получилось, что у нас очень постепенно происходило погружение не только в диагноз нейрофиброматоз, потому что в нашем случае 8 месяцев заняли все вот эти генетические анализы, прежде чем мы выяснили, что мутация у ребенка все-таки есть, что ее нет у нас с мужем.
Это, соответственно, вот, прошу прощения, первый год жизни ребенка,
да,
я правильно
да,
понимаю?
Да, весь первый год жизни ребенка мы мотались по больницам от одной проблемы к другой. У нас проблемы были буквально по всем параметрам, да, то есть я не могу даже вспомнить, с чем у нас вообще не было проблем.
Анна Игоревна, прошу прощения, давайте сразу, так как нас слушает все-таки широкая аудитория, мы немножко так буквально в пару предложениях расскажем, что же такое нейрофиброматоз. Мы пока не писали выпуски, посвященные этому заболеванию, ну, просто чтобы люди знали, да, вообще, как он проявляется.
С удовольствием просвещу население. Нейрофиброматоз – это одно из самых частых среди редких генетических заболеваний. Если говорить человеческим, не медицинским языком, то это предрасположенность организма к образованию в основном доброкачественной опухоли. А нейрофиброматозов есть несколько типов. Это не степени, когда первый, например, тяжелее, чем второй. Это по факту вообще разные абсолютно заболевания с разными мутациями в разных генах. Это если коротко. Но на самом деле у нейрофиброматоза очень широкая симптоматика. И опять же хочу сделать акцент для пациентов наших, которые будут слушать с нейрофиброматозом, что большинство людей с нейрофиброматозом живут и вообще не знают о своем заболевании, вообще не парятся. У них нет какой-то серьезной симптоматики. Им не нужно жить в больницах. Да? То есть я сегодня все-таки буду рассказывать про своего ребенка, но моя история – это совершенно не история большинства пациентов с нейрофиброматозом.
То есть основное проявление – это как раз-таки появление вот таких вот в основной своей массе, как я понимаю, доброкачественных образований, которые в основном локализованы в
нервной системе. Они могут локализованы где угодно.
Где угодно, да, по всему телу.
Да, страдает нервная система, потому что…
И центральная, и периферическая.
Нейрофибромы, да, они образуются из оболочки периферических нервов. Могут эти опухоли быть как внутри организма, так и снаружи. Это могут быть какие-то серьезные большие образования, плексиформные нейрофибромы, а могут быть кожные, подкожные. От 2 штук до 1000. Да? То есть родителям заранее не рекомендую искать фотографии нейрофиброматоза в интернете, потому что они увидят только какие-то очень серьезные случаи, представляющие интерес для медиков. Ну, что действительно вот страшное для родителей.
Анна Игоревна, нас вообще слушает широкая аудитория, да, и будут слушать родители пациентов с редкими заболеваниями. Вот какие бы еще рекомендации вы дали вот в части принятия диагноза?
Да, я хотела бы немного поговорить о том, что мы, конечно, все очень разные люди, и мамы, которые меня слушают, и, может быть, даже папы, могут подумать, что, ну, понятно, она такая изначально оптимистка, ей все просто проще дается, просто потому что вот человек такой, да. Если вы действительно по жизни больше пессимист, или в целом у вас ситуация, возможно, в жизни сильно хуже, там, и с ребенком, и с заболеванием, и, возможно, какие-то просто жизненные обстоятельства складываются так, что совсем вы не видите каких-то вариантов позитивных. Хотелось бы дать совет такой из жизни, из практики собственной. Конечно, в целом, да, изначально оптимистка, но я очень много работала над тем, чтобы думать в позитивном русле. Это все абсолютно реальная практика для того, чтобы выработать в себе. Это же навык, да, то есть это не то, с чем мы рождаемся. Это навык. Вы можете посмотреть фильм «Поллианна», есть такой очень старый фильм, и использовать методику из этого фильма. Там маленькая девочка учила взрослых, как думать позитивно. Вот сегодня, например, ты очень долго готовился к ярмарке, ты хотел на нее попасть, там уже, не знаю, мечтал месяц, ждал ее, случился дождь, ты на нее не попал, сидишь расстроенный, всех ненавидишь, вообще не видишь счастья в жизни, не видишь никакого света. Что можно с этим сделать? Можно посидеть, подумать, а что хорошего из этого получилось, да? То есть вот эта осознанная мысль о том, что хорошего вообще может случиться, это все достаточно легко вырабатывается, не обязательно думать про заболевание, когда вы вряд ли сможете что-то в противовес позитивного поставить, но вы можете анализировать каждый свой день. То есть у меня, например, раньше была проблема. Я, если с кем-то ругалась, я человек очень эмоциональный, не то чтобы там это какая-то ругаль, но просто какой-то конфликт, например, да. И если я себя в этом конфликте повела как-то не так, как мне хотелось бы, уставшая была или еще что-то, я могла прям долго это проживать, долго вести какие-то внутренние монологи, диалоги и думать, как это можно было решить по-другому. После какой-то проработки, собственно, я дала себе 2 дня, ровно 2 дня на то, чтобы любую какую-то проблему внутри прожить. То есть я себе разрешаю 2 дня ходить хмурая, там, не знаю, думать вдоль и поперек эту ситуацию, самые разные варианты. Вот прям разрешаю себе, куда мозг идет, куда мысль моя течет, да, вот все можно 2 дня. Ровно 2 дня у меня все это происходит. На 3-й день все. То есть это то время, которое отведено для того, чтобы я на 3-й день встала, забила уже на эту ситуацию, забыла в нее, уже разрешила быть себе там некрасивой, нехорошей, скандалисткой, возможно, или еще что-то, и дальше уже пошла. И вот с позитивным мышлением это точно так же работает. Вы, если потихонечку будете какие-то вещи позитивные замечать, это может быть как то, что у вас наконец-то там ГБУ подъезд убрал и какую-то территорию возле дома, никогда не убиралась.
Подмечать такие вот именно положительные моменты.
Да, потому что
мозг... даже совсем небольшие, маленькие.
Да, мозг именно так и работает. Вы никак не сможете позитивно думать про собственную жизнь с заболеванием, если вы в целом такой человек, который подмечает исключительно какой-то негатив кругом. Но работать с этим можно. Это же не требует ни денег каких-то, ни времени дополнительного, да, просто сели, поговорили. Я с ребенком так делаю. Я очень стараюсь в старшем своем сыне выработать какой-то позитив по отношению к жизни. Я его спрашиваю, вот он там приходит, что-нибудь жалуется, что сегодня в школе там то, это. Говорю, ладно, все поговорили, а хорошего что произошло? И вот начиная с каких-то мелочей, до чего-то, может быть, глобального доходим, но это действительно рабочая практика, поэтому этим можно пользоваться.
Это, отлично, получается очень хороший совет в стиле именно когнитивно-поведенческой психотерапии, прям такая настоящая техника, здорово.
Да, еще можно, кстати, себе разрешить и не очень себя прилично вести, в том смысле, что если ребенок особенный, вот я достаточно много с этим сталкивалась, когда люди прохожие, но у нас же пока все-таки общество не приучено еще к тому, что они могут и на улице, и в магазине, и в общественном транспорте.
Вот это социально значимое чувство стыд никуда не девается.
Да, то есть я очень много с этим сталкивалась, когда идет какая-нибудь женщина, а у меня у Саши, вот когда мы только еще учились ходить, у нее одна нога от коленки прям в сторону так существенно шла. Ну, то есть это было видно, да, что какая-то патология, плюс она не говорит, она там может мычать, гудеть, что-то какие-то звуки издает. Ей классно с этим. То есть она у меня абсолютно счастливый ребенок. Вот она идет, гудит, но прохожим взрослым людям она чем-то мешает. И вот начинаются какие-то комментарии и так далее. Да? То есть последний раз я, например, поругалась с женщиной, это мы прилетели с отпуска и встали в очередь в окошко для инвалидов. И при этом стоит очередь взрослых людей, абсолютно взрослых. Понятно, что инвалидность может быть не обязательно заметная какая-то внешне, да, но ты встаешь в очередь в окошко, предназначенное для детей и инвалидов, с ребенком, по которому видно, что у него есть какие-то особенности. И выскакивает женщина и начинает допытываться у тебя, а у тебя точно есть инвалидность? А ты справку мне можешь показать? И тут, конечно, я прям ей очень грубо ответила, что у меня есть справка, я вам могу показать. А вы уверены, что вы хотите здесь пользоваться вот этой очередью на основаниях, предназначенных для этой очереди? Конечно, если бы я была в ресурсе, да, если бы я была там не уставшая, не после долгого перелета с особенным ребенком, я бы, скорее всего, так не ответила, я бы как-нибудь отшутилась. То есть вот чувство юмора – это, конечно, must have в нашем случае. Без чувства юмора людям с любыми заболеваниями, даже не обязательно редкими, какими-то там патологическими, вообще сложно. Поэтому я бы, конечно, ответила как-то немножко по-другому. Но в какой-то момент я себе разрешила и вот так тоже себе отвечать, и вот так вот срывать, наверное, какую-то злость, усталость на других людях, которые попались мне под руку в не очень хороший момент. Ну, тоже, что, можно себе это простить, мы все люди. Поэтому я предлагаю мамам не забывать о том, что они имеют право на любую реакцию, и она любая нормальная. Просто как-то стараться отслеживать эти реакции, что если вы понимаете, что вы вот так вот среагировали, а могли по-другому, ну, значит, просто может лечь отдохнуть, мужа отправить гулять с ребенком, что-то сделать для того, чтобы успокоиться немножко.
Убрать весь стресс.
Да.
Отправить мужа погулять с ребенком. Спасибо большое, Анна Игоревна.
На генном уровне.
Возвращаясь все-таки к диагнозу, то есть получается, вы говорите о том, что вот эта, ну, так называемая диагностическая одиссея, да, в вашем случае она длилась 8 месяцев. То есть получается первый целый год жизни ребенка, да, то есть, естественно,
да,
как бы осознание такого, наверное, стопроцентного в начале пути его не было, как я понимаю.
Да, то есть в моем случае не было какого-то дня, после которого бы жизнь мне разделилась на до и после. Это было очень постепенное погружение в заболевание. Плюс, конечно, именно в моем случае, после того, как мы пережили эпиприступы, когда я прочитала про нейрофиброматоз, для меня уже картина будущего заиграла более радужными красками, потому что для меня, по крайней мере, эпилепсия – это абсолютная неизвестность, это минимальная социализация. Ты не знаешь, в какой момент жизни тебя накроет эпиприступом. Ну, то есть это действительно для меня страшно. То есть вот эпиприступы для меня, как для конкретной мамы, это было гораздо страшнее, чем нейрофиброматоз. После того, как я прочитала, что же это такое, на тот момент информации о заболевании в российском интернете было очень мало, и сейчас я уже, конечно, понимаю, что вся она была практически недостоверная.
А какой это год был, прошу
прощения? Это был ребенок у меня родился в октябре 2015 года. Да, в России нейрофиброматоза не было 8 лет назад. Mm-hmm. Все, что было, это 7 типов, во всем мире их уже тогда было 3, у нас в России их было 7. Mm-hmm. Поэтому я, конечно, понимала, что я читаю что-то не то, но читать было абсолютно нечего, поэтому читала, что приходилось. И вот для меня, конечно, нейрофиброматоз стал неким облегчением, потому что первое, что я посмотрела, это продолжительность жизни. Сколько с этим живут? Как с этим живут? Это какие-то серьезные ограничения? То есть ребенок сможет вообще учиться, в институт поступить, какую-то самостоятельную жизнь вести? Ну, на тот момент у меня еще были такие все-таки планы на жизнь, потому что я не знала, какие симптомы у моего конкретного ребенка будут. Поэтому для меня нейрофиброматоз стал неким облегчением. Во-первых, сама постановка диагноза для меня была облегчением, потому что для меня очень важно понимать, с чем я имею дело. Все, мы определили, что это нейрофиброматоз, дальше уже вопрос техники, дальше мы уже придумываем, что с этим делать.
И как с этим жить?
Как с этим жить дальше, да, потому что когда я не знаю, что вообще меня ждет, о чем мы говорим.
Ну, то есть такое неведение, да, получается?
Вот это
ситуация.
Абсолютнейшее неведение для меня, это, конечно, самое страшное. Я знаю, что родители есть очень разные, для кого-то такое неведение – это, наоборот, плюс, потому что, ну, вот они пальчики так скрещивают, да, ну, а вообще не нейрофиброматоз. Для меня нет. Нейрофиброматоз – окей, мы с этим научимся жить как-нибудь, максимально хорошо в нашем случае, но это уже прекрасно. Поэтому для меня вопрос – с этим живут, что с этим социализируются. Для меня это было очень важно. Поэтому не могу сказать, что принятие диагноза у меня было какое-то тяжелое, у меня, скорее, вот, наоборот, было какое-то облегчение. Плюс я в целом, я такой конченый оптимист по жизни. Я медицину очень люблю как сферу, мне очень интересно просто читать про то, что в медицине происходит, поэтому надежда на медицину, то есть я абсолютно была
уверена.
То есть
у вас все-таки стакан наполовину полон, а не наполовину пуст.
Он даже чуть больше, чем наполовину у меня полон.
Анна Константиновна, вот следующий вопрос, да, который хотелось бы у вас спросить, все-таки как у практикующего клинического психолога. Сейчас Анна Игоревна поделилась вот своей историей, да, мне кажется, она такая достаточно, ну не знаю, как ее характеризовать, мягкая, наверное, да, принятие именно и вот вообще осознание всей этой ситуации происходящей, но ведь бывает, да, по-разному, и по-разному родители относятся к теме принятия и к теме именно принятия плохих новостей и диагноза. Вот расскажите, пожалуйста, что же происходит вот в основной своей, наверное, среднестатистической массе с пациентом, когда он слышит плохой диагноз вообще? Ведь вот эти сообщения, насколько я знаю, о плохом диагнозе, они приравнены к плохим новостям, по сути.
Да, абсолютно точно, именно потому, что новость о диагнозе может вызвать шоковую реакцию у пациента, у врачей есть специальные протоколы сообщения плохих новостей, да, и эти протоколы и за рубежом разрабатываются, и в нашей стране, потому что мы не можем просто, да, там в коридоре на родителей вывалить новость о том, что вот здравствуйте, у вашего ребенка, да, такой-то диагноз, до свидания. Чаще всего мы говорим о том, что действительно, когда родителю врач говорит, да, что у вашего ребенка есть какое-то заболевание, мы наблюдаем какую-то шоковую реакцию той или иной степени, той или иной продолжительности, но все-таки шоковую. Она может проявляться в виде какой-то ошеломленности, такого вот замораживания, что ли, отсутствия эмоций, и мы прям заметим, как наш родитель, когда услышал новость о диагнозе, он замер, и у него внутри все остановилось, снаружи все остановилось, и он пытается каким-то образом эту новость обработать, да, потому что пока не очень понятно. И вот как раз пока Анна Игоревна рассказывала, я подумала, что вот это, наверное, история про то, что перед тем, как принимать, надо разобраться, что мы, собственно говоря, принимаем, да, потому что эпилепсию принять – это одно, нейрофиброматоз принять – это другое, да, то есть действительно вот этот вот поиск информации, он очень важен, потому что сложно какую-то картину принятия сформировать, если мы вообще не понимаем, из чего она состоит, да, из каких кусочков. И шоковая реакция может быть по типу ошеломления, а может быть, наоборот, по типу такой беспорядочной суетливости. Иногда в фильмах показывают вот эту историю, то, что иногда называется состоянием аффекта, когда человек после какой-то тяжелой новости, да, он вдруг начинает бегать, прыгать, что-то кричать, хаотично как-то двигаться, может быть, агрессивным. Такое реже бывает на приеме, но вот коллеги делились, что иногда и такое можно встретить. И обычно мы говорим о том, что вот эта вот шоковая реакция, она трансформируется в реакцию горя. И вот как раз вот эти вот стадии горя, про которые мы все слышали, они описаны были американским психологом Элизабет Кюблер-Росс. Отрицание, торг, гнев, депрессия, принятие. Я думаю, что мы можем чуть-чуть подробнее о них поговорить.
Получается, прошу прощения, вот именно в момент сообщения, да, плохого диагноза, как бы наша психика, если мы ее, да, можем рассматривать как отдельный орган, да, она включает некие такие защитные механизмы, да, и вот эти стадии, о которых мы сейчас будем говорить, то есть это, ну, уж такая научно обоснованная, не знаю, базис, да, такой, то есть как бы это есть у каждого человека, правильно я понимаю?
Ну да, то есть в общем виде шоковая реакция почему возникает? Потому что события настолько травматичны, обычно, что его невозможно просто принять и сказать, да, вот это действительно было, я справлюсь, все будет хорошо. А если это не получается, то реакция горя — это как раз попытка каким-то образом найти ответ на вопрос, и как мне теперь с этим жить, да. И здесь просто важный момент, что у каждого человека эти стадии могут по-разному протекать, с разной длительностью, каких-то может не быть стадий, то есть мы не говорим о том, что вот у нас есть, да, какая-то четкая история, что там 2 месяца, да, это отрицание, 3 месяца торг, там потом депрессия. И уж тем более мы не можем сказать, что, да, там вот пациент к нам приходит, мы говорим, о, вот вы кричите, у вас стадия гнева, очевидно, да, ну, приходите через 2 недели, вы будете в депрессии, да, и посмотрим, что с вами делать. То есть предсказать сложно, да, и действительно, ну, мы говорим, что в среднем реакция горя длится год, но это настолько средняя, усредненная история, да, что опора на стадии помогает, мне кажется, самому человеку понимать, что с ним происходит. Но для специалистов это скорее просто какой-то общий вектор, да, единый процесс, который действительно может проходить какие-то стадии, а может не проходить никакие.
Анна Игоревна, ну, есть же ведь такие ситуации, да, когда вот родители, они застревают, да, так называемое застревание вот в тех или иных стадиях проживания своего диагноза. На вашем опыте сталкивались ли вы вот сами, да, лично с этой историей? И, быть может, кто-то из вот пациентского сообщества, из родителей, да, в вашем сообществе сталкивался с этой именно историей застревания? И как вот быть? Что делать с этой историей? Это следующий вопрос уже Анне Константиновне.
Да, застревают, конечно, очень многие, мамы в основном. Ну, все-таки у нас мамы, не знаю, не буду вдаваться в причины копания, почему у нас самые активные – это мамы, да. Ну, и папы тоже, кстати, встречаются, это такие папы на вес золота для меня. Обычно мамы очень много, очень долго пишут. У меня есть мамы, которые мне несколько лет подряд пишут о том, что они плачут постоянно, что вот они переживают, они вопросы одни и те же задают. Это очень хорошо видно по переписке. Мы в основном все-таки в соцсетях общаемся. И это очень хорошо видно, что мама застряла, даже не психологу, потому что она одни и те же вопросы из года в год формулирует. То есть ребенку там, может быть, еще вот вчера ему год был, она мне писала, сегодня ему 2 года, она мне пишет, завтра будет 3, она мне один и тот же вопрос будет писать по поводу вещей, которые нет причин заподозрить у ребенка данный симптом, ну, например, фибромы в огромном количестве, да, это вот кожные, подкожные эти шишечки, которые часто уродуют внешность, и мамы больше всего боятся вот именно какой-то уродующей истории. И вот тебе ребенку 3 года, тебе еще совершенно рано об этом думать даже просто, да, ну вот она уже 3 года себя только на моей памяти изводит, спать не может, естественно, там в семье какие-то сумасшедшие проблемы, ее никто не понимает. Ну, я думаю, что Анна Константиновна тоже будет про это еще рассказывать, что там происходит в семье. Застревают, конечно. Я не застревала просто потому, что я как-то очень быстро живу, я очень активный человек, и я человек действия. Как только я поняла, что есть диагноз, как только я поняла, что в стране нет абсолютно ничего от слова совсем, я сразу же моментально перескочила в фазу гнева. И на этой фазе гнева я, конечно, очень много могу сделать, но, опять же, это я конкретно такой человек, да, то есть очень многие фазу гнева по-другому воспринимают, меня она, наоборот, питает. Вот я 2018 построила на энергии от гнева, потому что у меня абсолютнейшее возмущение было, непонимание и много вопросиков к системе здравоохранения в России, как одно из самых частых среди редких генетических заболеваний. То есть в стране нас гипотетически где-то около 50 тысяч только с первым типом, я даже остальные не считаю.
То есть нейрофиброматозом первого типа 50 тысяч, да, пациентов, да, на сегодняшний день.
Ну, это если мы статистику берем, да, то есть, конечно, мы столько пациентов не знаем. Но как такое возможно, что я живу в Москве, в России дальше просто некуда. Я могу позволить себе заплатить практически любые деньги за любую консультацию любого профессора. Если я не могу в Москве найти какого-то специалиста, вообще никакой информации, как это вообще возможно? У меня вот эта стадия гнева, она, конечно, дала большой такой...
Превратилась в системную помощь, да, по сути?
Да, получается. То есть она меня заставила работать. У меня не было времени на стадию депрессии. То есть я не говорю, что я такая светлая ромашка, дуванчик, у которой все всегда хорошо. Конечно, у меня бывают какие-то периоды, когда все очень плохо. Опять же, у меня ребенок гораздо более проблемный, так скажем, с точки зрения здоровья, чем большинство детей с нейрофибромотозом. А у меня не говорящий ребенок. Она пошла у меня только в 3,5 года после очень интенсивных занятий, очень тяжелых и для нее, и для меня. Я насмотрелась на детей самых разных, без нейрофибромотоза, с другими разными патологиями, гораздо страшнее, пока мы ездили вот по всем этим абилитациям, по врачам. Поэтому у меня просто не было времени на какую-то вот такую системную депрессию, чтобы сесть, сложить ручки и плакать. Возможно, это просто не мой психотип, да? Но я, когда читала вот эти стадии горя, депрессии и так далее, мне кажется, там очень не хватает одной стадии, присущей именно родителям детей с генетическими заболеваниями. Это такой процесс самокопания в собственной греховности, потому что я вас уверяю...
А, то есть почему я, да, почему это случилось со мной, с нашей семьей?
Ни один родитель вот эту фазу не перескочил, потому что, ну, я, опять же, по собственной шкуре все-таки сужу, но я человек нерелигиозный, верующий, но нерелигиозный человек. Но даже меня это затронуло. Я прям очень хорошо помню момент, когда Сашу ходила, укачивала я ее там часами, и я шла и вела такие монологи с собой, что ладно, окей, допустим, это мне за что-то. За что? конкретно мне это может быть. И в итоге, ну, я очень долго рылась, то есть мне было 30 лет на момент, когда я Сашу родила, и я поняла, что я не успела вот так вот нагрешить. Ну, во-первых, я в целом глобально не вижу какого-то греха, за который можно было бы получить с ребенка заболевание. У Гитлера же не было больных детей, да, я уж тем более не Гитлер. Поэтому я ничего не нашла. Но вот жить с таким пониманием, что это тебе вообще ни за что, что это вот не тот бокал вина, это не та какая-то конкретная сигарета, да, то есть не приводит ни сигареты, ни бокал вина к таким вещам, очень непросто просто осознавать, что это даже не лотерея, да, то есть это, как сын мой говорит, просто жиза такая.
Просто такой феномен.
Просто, да, вот просто так. С этим мне конкретно, с этим очень сложно. Мне было бы гораздо проще, если бы это мне кто-то пришел и сказал, это тебе вот за конкретное что-то. Ну, в моем случае было бы сильно проще, поэтому я решила придумать себе некий смысл. Я знаю, что очень многие учредители именно каких-то общественных пациентских организаций, они точно тот же путь прошли, потому что потом уже по факту я читала просто слова из моей головы. Когда родители сами себе придумывают смысл, ну окей, я понимаю, что мне это ни за что, это вот просто так, но с каким-то смыслом жить сильно легче. Поэтому я сама вложу в это какой-то смысл. Вот, значит, моя дочка родилась для того, чтобы в России что-то с нейрофиброматозом сдвинулось, для того, чтобы появились какие-то врачи, какие-то препараты. Ну, это просто психологическая такая уловка, наверное, да, но с ней сильно проще жить, поэтому не у всех это, к сожалению, работает. Я мамам, с которыми общаюсь, постоянно даю такие наводки, что, ну, вы подумайте, для чего вам это может быть? Может быть, вы живете не очень счастливы, вот сейчас для вас такой толчок, такой пинок для того, чтобы что-то новое в своей жизни делать. У нас есть потрясающая мама, кстати, она куратор нашей организации по поведенческой терапии по развитию детей. Она вообще просто жизнь не на 180 градусов перевернула.
На 360.
Да, только немножко вообще в другую область ушла. Она стала суперспециалистом в поведенческой терапии у детей. Она специалист, рекомендованный CTF для работы с детьми с нейрофиброматозом. А CTF – это главная в мире организация по работе с пациентами с нейрофиброматозом. Ну, то есть все, круче только яйца. Поэтому, понимаете, мама нашла для себя стимул, то есть она еще и выросла за счет какой-то беды в своем случае.
На генном уровне.
Анна Константиновна, возвращаясь опять к психологии, когда происходит застревание родительское, что вы, как клинический психолог, порекомендуете делать в такой ситуации? То есть вот Анна Игоревна, мне кажется, это совершенно прекрасный пример, да, того, что мама может найти действительно какие-то новые глобальные смыслы, да, их уже реализовать в полной мере те или иные аспекты жизни. Что рекомендуют психологи?
Абсолютно поддержу. То есть действительно, если есть какой-то универсальный ответ, как не застревать в горе, то это поиск нового смысла. Это действительно во всех руководствах по работе с горем написано, что принятие придет, когда какой-то новый смысл вы сможете с пациентом создать. И я подумала еще о том, что, наверное, стоит рассмотреть вот эти вот стадии немножко поподробнее, потому что мы так как-то...
Да, немножко проскочили их все-таки. Хотелось бы понимать, что происходит вообще, ну, в основной своей массе, да, с пациентом.
Да, давайте попробуем как раз эти стадии немножко обсудить и на каждой стадии немножко коснемся, если наш родитель застревает, то чего можно поделать. Первая стадия, да, это стадия отрицания, и действительно, как мы можем это заметить, это родитель, который не может примириться с тем, что у ребенка есть диагноз, да, вот он пытается себя спросить, как мне с этим жить, а ответ ему приходит никак, этого не произошло, нет у моего ребенка диагноза, он здоров. И тогда родители начинают искать вторые, третьи мнения, искать каких-то других врачей, которые смогут опровергнуть диагноз, например. И это нормальная стадия, абсолютно, да, большинство людей ее проходит. Было бы странно, если бы, да, там после первой постановки диагноза человек бы просто сказал, ну да, это есть и все. Обычно так не происходит.
То есть получить несколько независимых мнений медицинских специалистов – это вариант нормы,
абсолютно,
в принципе, да?
Абсолютно, да. Проблема начинается как раз тогда, когда родители в этой стадии застревают, и тогда вот мы можем предположить, что они будут в чате спрашивать годами, да, может быть, все-таки нет, может быть, это там не нейрофиброматоз, а может быть, все-таки там мы можем что-то с этим сделать, да, может быть, все-таки врач ошибся. И опасность в чем? Что принятие сильно затягивается, да, то есть, собственно, человек даже, можно сказать, не встал еще на этот путь принятия, он еще пытается скорее отменить вот эту вот историю. И, соответственно, чем дольше родители будут застревать на стадии отрицания, тем больше срок до получения помощи и ребенку, до получения реабилитации. Это, конечно, очень опасная история. И дальше, да, допустим, если все-таки стадию отрицания родители преодолели, дальше мы говорим о том, что начинается стадия торга. Что мы здесь имеем в виду? Это когда родитель уже принял, что диагноз есть. То есть вот он говорит себе, да, как мне с этим жить? Пока не знаю как, но я понял, что действительно диагноз есть, да, он существует. И дальше он говорит, ну ладно, диагноз-то есть, но может быть я могу как-то это исправить? Может быть я могу взять и сделать так, чтобы этого диагноза не было, как-то его излечить, как-то его его, может быть, там отменить. И вот с этого момента начинается стадия торга. То есть, условно, это попытка договориться с судьбой, да, вот как раз, может быть, найти, а за что мне это, исправить вот этот свой грех и получить какое-то излечение. И по моему опыту на этой стадии, наверное, самое опасное, что может происходить, это обращение родителей к разным спорным специалистам в виде гадалок, каких-нибудь шаманов, целителей, каких-нибудь гуру.
Я так
гуру.
Укрестила ребенка, да. То есть, несмотря на то, что мы с мужем, извиняюсь, что перебил, несмотря на то, что мы с мужем за то, чтобы взрослый человек сам выбирал себе религию, да, мы не планировали крестить Сашу, но после того, как врачи не могли найти каких-то причин для эпилепсии, сами врачи нам порекомендовали, вы покрестите. Ну, мы ее покрестили, да, и я понимаю, что это та стадия торга, то есть я понимала, что, как бы, ребят, это не доказательная медицина, слово совсем, это не то, к чему я стремлюсь и что я люблю. Ну да, мы покрестили ребенка, вы знаете, приступы, конечно, прошли, что удивительно, да, я прекрасно мозгом понимаю, что это совершенно не батюшка нам там водичкой все исцелил, вот, но я к тому, что через эту стадию я как раз прошла, то есть это действительно договоренность такая, что, ну, окей, ну, вот ты пальцы скрещиваешь, думаешь, ну, а что бы не попробовать, это просто в нашем случае это самое страшное, через что мы прошли в плане договоренности каких-то, которые нам не присущи, но у нас же родители ходят и на различные процедуры, которые не просто не обладают доказанной эффективностью, которые уже обладают доказанной неэффективностью, да.
То есть и они... такое, я так понимаю, то есть часто, да, встречается среди
вас? Да, очень часто, да. У нас даже есть, на
самом
деле...
То есть это, знаете, прошу прощения, история про то, что, видимо, родители, ну, они действительно там за каждую ниточку, да, хватаются.
Знаете, про застревание в стадиях. У нас есть родители, которые отказываются выходить на уровень куда-то дальше, и это доходит до того, что они, например, создают какие-то оппозиционные группы. У нас в группах, у нас очень много групп поддержки, они по федеральным округам, по симптомам, то есть мы стараемся только доказанную информацию достоверную размещать, потому что я сама прошла через вот этот хаос, через эту кашу, когда ты не понимаешь, 7 типов, 3 типа. Эти симптомы бывают, эти не бывают. Это при нейрофиброматозе, это не туда. Так лечится, так не лечится. Это ты просто с ума сойдешь, пока через все это пройдешь. Поэтому у нас политика такая в 2018, что мы только достоверную информацию, подтвержденную врачами. Мы сами все мамы и отдаем себе отчет в том, что мы не врачи, мы не можем публиковать. У нас права ни морального, ни юридического нет, да, на какие-то такие вещи. Но есть категория мам, которым очень тепло в своем гнездышке, в каких-то иллюзий по поводу заболевания, и они создают группы отдельные, они отказываются добавлять туда нас, например, да, потому что мы же туда понесем медицину, да, мы свет туда понесем, да. А им очень комфортно сидеть и общаться, что ну, нет, ну мой ребенок точно не передаст заболевание, хотя ну никто точно, никто вам не может информации такой дать, да, что вот конкретно ваш ребенок с заболеванием точно 100% не передаст, ну бегите от такого врача, если он это говорит, а им очень комфортно, и они в этом сидят, и действительно годами, и вот это, на мой взгляд, самый такой страшный случай, потому что они не просто сами находятся в этом состоянии, они еще и периодически перетягивают на свою сторону, да, мам с такой лобильной психикой, да, которые вот не могут сами определиться. Конечно, сильно проще сидеть и думать, что все хорошо, эти пятна – это не нейрофиброматоз, а что-то другое. Я могу, конечно, очень много рассказать про другие заболевания, когда есть заболевания с пятнами гораздо хуже, чем нейрофиброматоз. Но вот в данном случае, на мой взгляд, это самое страшное, потому что время уходит, детей никто не обследует, это все приходит к тому, что в 15-летнем возрасте к нам приходит мама и говорит, что вот по разным причинам она перестала читать, потому что волновалась, потому что там еще какие-то причины у нее личные были, и все, у ребенка опухоль, которая уже, она так-то чаще всего в наших случаях с нейрофиброматозом неоперабельна, но в данных случаях они неоперабельны именно потому, что родители пошли по такому, как им кажется, легкому пути.
И теряется, соответственно, драгоценное время.
Да, и все, и ничего уже не сделаешь.
Анна Константиновна, по поводу гнева все-таки, да?
Да, если все хорошо и получилось не застрять, да, ни в отрицании, ни на стадии торга, то следующая стадия, как раз которую, да, мы с вами уже затронули, это стадия гнева, и здесь, как это, да, можно описать, родитель снова пытается у себя спросить, как мне, собственно, с этим жить, да, и мы можем предположить, что родители спрашивают себя об этом постоянно, да, потому что весь путь принятия – это, по сути, попытка найти ответ на вопрос, как мне теперь с этим жить. И вот родитель спрашивает, как мне с этим жить, а ответ ему приходит, да я не знаю как, меня это все злит, я это ненавижу, почему я, да, как раз поиск вот этого какого-то скрытого смысла, за что мне это, почему со мной это случилось, а с другими нет, да, почему вот что я такого в жизни сделал, что вот в моей семье, да, пришло такое горе. И это тоже абсолютно нормальная стадия, да, и вот мы видим, как Анна Игоревна рассказала, да, что в ее случае это топливо, да, то есть вот этот гнев, это такое топливо для того, чтобы создавать себе как раз смысл. И можно сказать, что это хороший, если здесь есть какой-то хороший вариант, то вот это хороший
вариант. То есть это такой продуктивный, да, в смысле, да, слово гнев получается.
Словно никого по дороге не сжечь, да, этим.
Именно так. В других случаях, к сожалению, наверное, более частых, если человек застревает на стадии гнева, то она, конечно, чревата конфликтами в семье, да, то есть партнеры начинают друг друга обвинять, что это ты принес, это ты принесла, это твои гены. У нас нас в семье такого не было, могут быть обвинения других врачей, да, в том, что врачи как-то там ошиблись, кто-то где-то чего-то не доделал, обвинения друзей, знакомых, родителей, бабушек, дедушек, и если мы на этой стадии застреваем долго, то, ну, потенциально это может привести, да, и к разводу в семье, и к тому, что семья распадется, и поэтому вот здесь понятно, что мы тоже, наверное, затронем, да, эту тему, что психологическая помощь на каждой стадии будет актуальна, но вот особенно, когда мы входим в стадию гнева, и часто бывает так, что если пара не приходит, да, не выносит этот гнев куда-то, то действительно семья может развалиться. Опять-таки, если нам повезло, и в стадии гнева мы не застряли, да, мы двигаемся дальше, то, как самая темная ночь перед рассветом, да, четвертая стадия — это стадия депрессии, и она заключается в том, что родитель снова себя спрашивает, как мне с этим жить, и говорит, я не хочу просто с этим жить. Я понимаю, что вот у ребенка есть диагноз, я понимаю, что вот, да, все так случилось, и я не знаю, за что-то мне это или не за что, я просто уже не могу больше.
Здесь, наверное, я так понимаю, накапливается вот еще и усталость, да?
Да, этим, конечно.
То есть, там, у мамы психоэмоциональная усталость, у папы и семьи в целом, да, ведь требуется там, ну, конечно, если мы говорим о нейрофиброматозе сегодня, а если какое-то другое генетическое заболевание, да, когда мама практически 24 часа в сутки ухаживает, да, вынуждена за ребенком, то есть тут, я так понимаю, это уже вот просто накопилось, что называется.
Да, да, конечно, то есть это и огромное эмоциональное напряжение, и физическая усталость, и самое худшее, что в этой стадии происходит, это вот этот вот ложный прогноз, когда родитель говорит, мне кажется, что счастья это не будет больше, что вот это случилось, и моя семья теперь не будет счастлива, что с таким ребенком она не будет счастлива, или просто она не будет счастлива, и формируется вот эта реальность, где человек вообще не видит ни одного позитивного исхода. И я часто слышу это на консультациях, когда родители приходят, и они говорят, вот да, принятие, мы все понимаем, но мы считаем, что, ну, это конец, то есть все, мы не видим здесь ни одного позитивного исхода, и зачем тогда это все? И если человек застревает на этой стадии, то, во-первых, мы можем сказать, что стадия депрессии очень часто может перетекать в полноценный депрессивный эпизод, да, и тогда здесь нужна не только психологическая помощь, но и помощь врача-психиатра. И очень часто это вообще решающий как раз этап, когда если человек доходит до помощи специалиста, да, и психиатр может назначить хорошее лечение, то вот это как раз качественно изменит вот эту ситуацию принятия, сильно ее ускорит, да, и у человека появятся какие-то силы с этим бороться. И если стадия депрессии проходит, да, тут опять-таки важный момент, эти стадии, они не обязательно должны идти друг за дружкой, да, то есть может быть такое, что было.
То есть они чередоваться.
Они могут даже, чередоваться, могут. Более того, бывает так, что человек уже вроде прошел стадию депрессии, и уже почти вот он уже все принял, а потом что-то произошло, например, он съездил к друзьям, и у друзей здоровенький ребенок, и все прекрасно, и вот опять это принятие обвалилось, да, то есть вроде получилось принять то, что в моей семье это так, но не получилось принять, что во всем мире это может быть не так.
Это вот опять, да, к вопросу о тех вот вопросах, которые ежегодно задают мамы, да, то есть...
Но я вообще хотела бы про принятие со своей стороны, да, опять же, из личного опыта сказать, потому что у меня, например, это цикличный процесс, потому что одно дело, если это ребенок просто с пятнами, ему ставят диагноз, на мой взгляд, опять же, да, то есть для каждой мамы это может быть очень тяжело, я не хочу как-то обесценивать и говорить, что это все очень легко принимается, но, на мой взгляд, ты принял и дальше как-то уже смирился. Я всегда нашим мамам говорю, что вы строите просто вашу жизнь вокруг ребенка, то есть обследование необходимое встраиваете в жизнь ребенка, а не наоборот, не жизнь ребенка и всей семьи подстраиваете под обследование, и тогда все будет более-менее окей. Но вот у меня, например, поскольку у ребенка очень различные проблемы со здоровьем, да, то есть она мне слабенькая, ну, прям очень слабенькая, то есть, ну, в 3,5 года сама только пошла, сейчас ей 8, она только за руку у меня поднимается на 5 этаж, она не говорит совсем, то есть мы уже несколько лет из нее только в звуки вытаскиваем. И это, конечно, очень цикличный процесс. Вот Анна Константиновна сказала про кейс, когда ты поехал к друзьям, а там ребеночек здоровый. И в моем случае это, например, то есть сначала твой ребенок в сад не идет, у всех твоих друзей идет в сад, а у тебя не идет. И ты вот как бы тоже вот, ну, не то чтобы в стадии то, органов, ты сам себя убеждаешь, пытаешься убедить, что, ну ладно, сад, да фигня, господи, что там в этом саду делать, только ловить какие-то ОРВИ, мы дома посидим, мы вот к школе, мы там выправимся, заговорим, пойдем, и все будет классно. А потом у тебя, вот, ты понимаешь, что у тебя и в школу ребенок в общеобразовательную обычную не идет, и ты сидишь, смотришь какие-то школы с инклюзией, коррекционные и так далее, у тебя волосы дыбом встают от того, что у тебя в целом ребенок будет учиться, например, с какими-то детьми с умственной отсталостью, например, да, потому что, ну, родители очень болезненно воспринимают умственную отсталость, они далеко не все понимают, что это вообще такое, но очень болезненно воспринимают. Потом ты понимаешь, что, наверное, какие-то вещи у тебя ребенок совсем никогда не сможет сделать, да, потому что вот у меня, например, у Саши, она сейчас в первом классе, она учится в коррекционной школе, то есть там самые разные дети, есть тоже такой же неговорящий мальчик, как она, у кого-то там с поведением проблемы, ну, в общем, самые разные дети, и у нас тут первая любовь, то есть нам нравится мальчик, и, конечно, она мне об этом не скажет, и, ну, то есть мы просто по каким-то косвенным признакам, так
понимаем,
скажем, видим,
что это,
да,
случилось.
Да-да-да, и это, конечно, такой разрыв сердца материнского, потому что, ну, ты понимаешь, что вот как бы вот ты не обсудишь это, да. Ну, то есть это сложно. важно. Поэтому это вот так вот циклично. Я не могу сказать, что вот перед каждым там принятием у меня вот эти все стадии проходят, там торги, депрессии и так далее. Ну, просто в какой-то момент становится очень грустно. Ты заново проходишь процессы у себя в голове. Вот что-то конкретное твой ребенок никогда не сможет. Я думаю, что это так в целом и будет. Вопрос, как ты научишься это каждый раз проще проходить или не научишься?
Тут еще, наверное, Анна Константиновна, возрастная психология, да, включается, как я понимаю. То есть вот эти все этапы и стадии взросления ребенка, так или иначе, они все равно, и если говорить, да, про цикличность, которую вы упомянули.
Да, конечно.
То есть все равно понятно, их что... надо проживать, получается, как будто бы заново.
Да, потому что, по сути, у нас каждый раз немножко дополняется вот эта картинка, а что мы принимаем, да, то есть вот ребеночек, ему там 3 года, да, мы принимаем, что он там чуть позже пошел. Вот он в садик, мы принимаем, что ага, ну в садик не пойдет, да, вот школа, ну вот ровно как Анна Игоревна рассказала, как раз каждый возрастной какой-то кризис, вот будет там подростковый возраст, да, и нам придется тоже чего-то там принимать явно. И в целом каждый родитель, вне зависимости от того, да, есть у ребенка какой-то диагноз или нет, это проходит, просто проблема в том, что когда у ребенка есть диагноз, подключается еще вот это сравнивание, да, что вот у друзей-то по-другому, да, у знакомых вот так, а у меня нет. И поэтому просто принять сложнее, потому что на сравнение это сложнее.
На генном уровне.
Анна Игоревна, по поводу того, что, насколько я знаю, тоже часто бывает так, что родители начинают гиперопекать ребенка, да, особенно когда вот диагноз ставится еще там у малыша, у совсем маленького ребенка, и как-то хочется всегда, ну, любой маме, наверное, подстелить соломки и побольше ее подстелить. Какие еще ошибки, на ваш взгляд, способны допускать родители, вот по вашему опыту?
Хороший вопрос, на самом деле, потому что у нас, у родителей редких детей, ну, или вообще любых детей, да, с какими-то особенностями развития, у нас две таких крайности. Есть. Это гиперопека, и вот, на мой взгляд, она немножко по разным причинам бывает. Одно дело, когда у тебя действительно есть какие-то предпосылки гиперопекать. Я сейчас позже, например, свой кейс расскажу. Возможно, я себя таким образом оправдываю, но, по крайней мере, мне так действительно кажется. И когда гиперопека абсолютно на пустом месте, просто из-за тревожности мамы, да, что-то она переживает. А вторая крайность – это когда ты, наоборот, закрываешь глаза на какие-то особенности ребенка. У нас, например, с нейрофибромотозом почти у половины детей есть СДВГ, какие-то черты РАС, и очень часто родители закрывают глаза. Ну, вот он у меня просто такой бешеный, потому что у нас вообще все мужчины в семье такие бешеные, и он просто там в дядю моего пошел.
А может, это просто от усталости, нет?
Родительской?
Да, родительской.
Ну, вообще очень много от усталости родительской. По-моему, психологи так говорят, что нет злых людей, есть люди просто уставшие, да, просто кто-то устал от работы, кто-то устал жить так, как ему не нравится, кто от чего устает. Поэтому, ну, вполне себе может быть. Но я, по крайней мере, вот в таких мамах не вижу даже порыва какого-то просто подумать о том, что вообще-то это, возможно, патология какая-то, и вообще-то это можно исправить. То есть, ну, маме гораздо проще вот так вот. Начнем с того, что мамы-то все тоже очень разные. То есть, мы же тоже люди, как и все, и все очень разные. И у нас действительно есть мамы, ну, совсем страшные, которые, например, отказываются лечить своих детей. Когда у ребенка инвалидность, и ты пишешь маме о том, что появились варианты, мы вам все устроим, я для вас везде договорюсь, мы сделаем все максимально классно, мы вам фонд найдем, он вам все оплатит, вам не нужно будет ни копейки своих денег потратить для того, чтобы доехать, решить проблему. И мама говорит, ой, а что, с нас инвалидность снимут? Нет, вы знаете, нам туда неинтересно. То есть, такие мамы тоже есть. И это, конечно, уже, на мой взгляд, совсем криминал. Не хотела бы такие случаи рассматривать даже, да. Но в целом это две крайности. Гиперопека и закрывание глаз. В моем случае была гиперопека. Я это поняла в прошлом году, как только у меня ребенок в школу пошел. Я поняла, что вообще-то, ну да, у меня слабенькая девочка, да, там у нас серьезная задержка развития, все очень позже случается. Но вообще-то у меня ребенок 8 лет, сам практически не одевается и сам практически не ест, потому что мы ее кормим. У меня откуда это пошло? Во-первых, из-за слабости общей, да, то есть мы ее до 4, до 5, наверное, лет носили на руках, просто потому что она там не могла какие-то вещи сделать. Поэтому, конечно, в виде слабости у меня такое оправдание для себя было, да, что я ее там лучше быстрее одену. Мы ее кормили до 1,5 лет насильно, прям вот из бутылочки. У нас даже дома конкурс был в семье, кто больше в Сашу вольет, там на 5 грамм больше. Но это вот такая необходимость была, да, то есть мы боролись за выживание, мы ее кормили, у нас у всей семьи патологический страх, что ребенок голодный. То есть мы ее кормили строго по часам, она до 7 лет не жевала, ну, как бы это уже не наша вина, слава богу, то есть она просто по какой-то причине не жевала, не могла, поэтому мы, конечно, прям очень много внимания уделяли тому, чтобы ее накормить, тому, чтобы ее переместить в какое-то место, плюс я, как мама, достаточно бешеная в плане темпа жизненного, да, то есть у нас постоянный поиск врачей был, абилитологов, специалистов самых разных, там, нейропсихологов, логопедов, мы только годам к 6 выстроили вот ту систему, которая у нас есть сейчас, когда я на 100% уверена в наших специалистах и могу вот расслабиться и доверять им, не перепроверять за ними что-то, не искать какие-то другие альтернативные варианты. пациенты по всей Москве. То есть мы этот процесс долго выстраивали, и получалось так, что вот с утра я там с ней на занятиях, потом я прибегаю, у меня там 22-17 я выстраивала, параллельно я еще MBA получала, параллельно я еще английский медицинский учила, потому что на русском нет ничего про нейрофиброматоз. И просто вот так сложилось, да, что вот за этой бешеной жизнью, когда тебе и туда, и сюда надо, ты, конечно, быстро на ребенка штаны натянул, быстро ложку ему в рот засунул, все, ты и покормил.
На автомате, да.
Да, и ты просто не придаешь значения тому, что вообще-то какая-то проблема. А как только мы пошли в школу, и учителя мне такие: так, а у вас Саша вообще штаны надевать умеет? И я такая: как она может не уметь надевать штаны? 8 лет ребенку. А действительно, ребенок не умел надевать штаны 8 лет. И это была абсолютно моя вина, потому что, ну, как бы я просто не придавала этому значения. То есть, по моему мнению, мы за какие-то более важные жизненные функции боремся, да, и как бы, ну, там, не знаю, уметь ложку держать или там быстро поесть или быстро штаны натянуть, это какой-то уже не жизненно важный элемент. Но нет, после этого, конечно, я так окинула Сашу отдельным таким свежим взглядом, постаралась посмотреть непредвзято на все наши отсутствующие навыки, и там, конечно, совсем беда. То есть это вот в чистом виде гиперопека, когда ты вроде как бы лучше делаешь ребенку, да, то есть ты же для него...
Ну, как нам кажется, да.
Как лучше, нам кажется, да? Да, но это действительно кажется. Нужно тут без всяких кажется работать над тем, чтобы не было этой гиперопеки, потому что, опять же, я видела 35-летних мальчиков, которые слова сказать не могут, и мама такая, рядом 60-летняя энергичная женщина стоит, и я там вроде мальчика спрашиваю: ты как, у тебя болит плекс или там, ну, вот что-то, да, про нейрофиброматоз спрашиваю, а он сказать не может ничего, он рта открыть не может, потому что рядом вот такая мама,
все
такая,
вопросы закрывает,
да, примерно
мама
такая же энергичная, как я, только еще, ну, такая задавливающая ребенка, и это, конечно, очень страшно, потому что ты понимаешь, что не дай бог с этой мамой вообще что-то случится сегодня, как он вообще жить-то будет, то есть это абсолютно почти всегда какие-то очень одинокие люди, потому что они даже вторую половину себе найти не могут, ну, потому что, ну, мама, если не нашла, то все, как ты сам найдешь. Плюс, что еще самое страшное для меня, это такие люди, уже взрослые и такие маминкины мальчики и девочки, да, они жить самостоятельно не умеют, они про нейрофиброматоз даже ничего не знают. То есть, если завтра мама у них куда-то отвалится, они не будут обследоваться. Несмотря на то, что они всю жизнь с мамой по больницам, сами обследоваться они не будут. У нас таких историй просто вагон и тележка, когда мамы говорят, что ну вот, в 16 лет мы его обследовали, а сегодня ему там 22, а он сказал, что нет, вот он вырвался из этой клетки, и все, никакого нейрофиброматоза ему не надо, потому что у него с этим связаны очень какие-то, видимо, негативные воспоминания, когда его задавливали, не знаю, уж авторитетом, мамской любовью или кто чем. Но это страшная история. Плюс вот я хотела сказать про, опять же, гиперопека-то есть, вот я же сказала, да, о том, что она есть двух видов, когда есть хотя бы какие-то предпосылки, есть какие-то симптомы у ребенка, когда ты хочешь лечить, и ты просто стараешься сделать лучше, а есть же, когда ребенку вообще нечего лечить. У нас есть мамы, которые запрещают детям шнурки завязывать. У нас есть мамы, которые переживают по поводу того, что дети не умеют шнурки завязывать, но это другое, это вот немножко, я не об этом. Реально ребенку 12-летнему мама не разрешает нагнуться, завязать шнурки, потому что она боится, что он упадет в обморок. А на вопрос, а падала ли она у вас когда-нибудь в обморок? Нет, никогда не падала. А может быть, у вас есть какие-то эпиприступы или опухоли, или что-то вообще в анамнезе у вас есть? Почему вы боитесь, что она упадет? Нет, ничего не было, но у нас нейрофиброматоз. И ребенок в школу не ходит 12 лет. Ну, я думаю, что тут уже можно, наверное, психологи какой-то диагноз поставить, но вот это совсем уже страшно.
Ну, это вот как раз, да, вот этот вариант полного слияния, когда мама всегда говорит «мы». Мальчику 35 лет, и она говорит «мы, у нас, да, мы пошли, мы вот это». Конечно, проблема.
Анна Константиновна, ну, все-таки вот основной, мне кажется, вопрос тут возникает, да, вот с кем все-таки работать с психологом? С мамой в данном случае, да, которая вот там 24/7 находится с ребенком, да, больным генетическим заболеванием, или с семьей, с родителями по отдельности, с бабушками, с дедушками. Как
мне
вот быть в этой ситуации?
Кажется очень показательным, что мы в беседе, да, как-то сразу забыли про отцов. То есть, у нас, если с ребенком, то мама, да, 24/7 сидит.
Так, в основной, да, своей массе.
Ну, это реалии.
Да.
Ну, знаете, не могу сказать, что очень часто, но вот с некоторыми мамами, с которыми мы достаточно плотно общались, я от них такую вещь слышала: что ну тебе, Ань, повезло просто. У тебя муж как бы с тобой, он там тебе помогает, и меня это ужасно бесит. То есть это меня прям на какой-то уровень злости новой выводит, потому что мне не нравится вот эта формулировка «повезло». Что значит «повезло»? Это вообще просто нормально. То есть вот это нормально, когда семья, там, может быть, там, не очень счастлива, как-то живет после этого, пытается находить какие-то новые смыслы, новые жизни, там, не знаю, возможно, даже расходятся, потому что понимают, что, да, как бы дальше проще как-то по отдельности. Но это в любом случае нормально, когда оба родителя участвуют в любой жизни ребенка. Это ребенок ни одной мамы, ни одного папы.
И берут на себя ответственность.
Да, и меня очень злит, когда мамы вообще в целом сами относятся к этому, как тебе повезло. Это не везение, ребят, это просто норма. А вот все остальное, это уже просто не норма. Но это достаточно частая проблема, да, что у нас только мамы в основном в сообществе.
Везут на себе, так сказать, да, этот груз весь.
Да, абсолютно. Здесь тоже вот про повезло. Я думаю о том, что это не просто норма, это еще и вопрос проговаривания. То есть, что значит повезло, да? Вы же пара, вы должны, то есть, вы действительно должны обсуждать такие вещи, да? Вы должны делегировать, вы каким-то образом должны распределять нагрузку. У нас нет такого консенсуса, да, что мама всегда 24 на 7 с ребенком, да, отец на работе. То есть это вряд ли будет работать как раз, да, возвращаясь к вопросу про психотерапию. Конечно, в идеальном варианте, вот таком светлом и прекрасном, хорошо было бы, и мне попадались такие пары, когда и мама работает индивидуально с терапевтом, и отец работает индивидуально с психотерапевтом, и пара работает вместе с семейным психотерапевтом.
Ну, скорее, это исключение, Анна Константиновна, из правил. Вот такое, мне кажется, золотой такой.
Да-да-да, это такой вот действительно идеальный вариант. Но в общем виде мне кажется, что если нам надо выбрать, то есть если мы ставим задачу таким образом, что вот у нас есть ресурс только на одну помощь, да, то есть либо для мамы, либо для папы, либо для пары, абсолютно точно это должна быть парная терапия, потому что...
Семейная, получается.
Да, семейная терапия, да, потому что, то есть родители должны прийти на прием оба, потому что, во-первых, это поможет вовлечь отца, да, если уж есть такая проблема, когда мы приходим на парный сеанс вместе, отец даже при каких-то попытках абстрагироваться уже не получится, да, этого сделать, потому что это вот час, парная сессия обычно полтора часа идет, когда мы обсуждаем, да, какие-то проблемы. Кроме того, поскольку мы говорим про какую-то семью как систему, да, вот у нас есть такое системно-семейная психотерапия, система не может зависеть только от мамы, да, то есть даже если мама будет ходить на индивидуальную терапию, это нам не поможет справиться с конфликтами, которые, да, там, со стороны отца, то есть тут еще проблема в том, что стадии принятия это могут быть абсолютно несинхронны, да, и мама, например, уже приняла, что у ребенка есть такой диагноз, да, а папа где-то еще в отрицании, торгах, может быть в депрессии, может быть в гневе, да, и тогда, конечно, это будет постоянная какая-то генерация конфликтов, поэтому мне кажется, что по-хорошему так должно быть, да, действительно, что каждый родитель, который сталкивается с генетическим диагнозом своего ребенка, должен иметь возможность взять своего партнера и перейти на семейную психотерапию именно для того, чтобы, собственно, найти ответ на вопрос, как нам теперь вместе, не мне одной, да, с этим ребенком, а как нам теперь втроем с этим справляться, да, и тогда как раз и с отцом можно будет проговорить важные вопросы. А бабушки, дедушки, тут вопрос в том, если действительно нам повезло, и родственники принимают участие, да, в семейной жизни, они могут помочь, и они с этим ребенком каким-то образом взаимодействуют, то всех родственников можно привести в таком формате, там, единичных каких-то сессий, вот, например, да, в рамках парной психотерапии или в рамках индивидуальной, если у нас только такой вариант, да, просто попросить родственников прийти на пару встреч, чтобы обговорить какие-то важные, ну, условно говоря, правила общения, потому что, да, бывает такое, что мама с папой уже консенсуса достигли, они уже знают, чего они хотят, как они хотят воспитывать, как у них в семье будет работать, а у бабушек и дедушек совсем другая...
Задают токсичные вопросы до сих пор.
Да-да-да-да, у них совершенно другая история, они совершенно по-другому видят и этого ребенка, и диагнозы, и вообще все, да, и жизнь в семье, и могут начаться какие-то обвинения со стороны бабушек, дедушек, да, как раз вот я встречалась с такой историей, когда папа очень вовлекался, наоборот, да, а бабушкам, дедушкам казалось, что вот не должно быть так, что папа только на работе, мама только с ребенком, что вот не надо это смешивать. Ну, то есть тогда, конечно, родители задают тон, да, то есть родители определяют, каким образом родственники будут общаться с ребенком, как это должно быть, поэтому, да, в рамках пары встреч на семейной психотерапии как раз можно было бы проговорить какой-то консенсус, да, как мы все вместе будем в этой семье растить ребеночка.
На генном уровне.
Анна Константиновна, а если, допустим, на сегодняшний день нет возможности добежать до психолога, до психотерапевта, да, и получить вот такую системную, да, семейную психотерапевтическую помощь, быть может, есть какие-то акценты, да, самопомощи вообще, как вот там женщина та же, да, может себе оказать такую первую поддержку?
Я подумала о том, что, наверное, мы можем обсудить этот вопрос в контексте того, чтобы сначала разобраться вообще, принятие это наше, как выглядит, да, потому что этапы самопомощи будут сильно варьировать от того, на какой стадии
А, то есть на какой стадии принятия диагноза?
Конечно. Да, то есть, может быть, на стадии депрессии лучшая самопомощь будет, да, это как раз сбросить себя в какой-то степени эти обязанности, то есть делегировать где-то, да, делегировать бабушкам, дедушкам, папе, чтобы просто побыть, да, и вот эту усталость каким-то образом изменить. Если мы говорим о принятии, да, то, во-первых, мне кажется, что тут очень важна какая-то смена философской парадигмы, да, то есть как раз мы касались, мне кажется, на первом выпуске, да, вот этого принципа сначала маску на себя, потом на ребенка, да, вот как раз то, что Анна Игоревна говорит, что отчасти это профилактика гиперопеки в каком-то смысле, да, то есть мы можем и мы должны предложить маме вариант жизни, где есть ребенок с заболеванием, но это не вся жизнь, да, то есть мы не можем сказать, что вся жизнь схлопывается только до диагноза. Принятие как раз рождается, когда мама и семья может сказать, что так, вот у нас есть ребенок с диагнозом, но еще у нас есть много всего другого, и у этого ребенка есть много всего другого, и жизнь вообще не строится вокруг этого диагноза, да, то есть нет такого, что вот вся жизнь, она подчинена вот этому диагнозу, так не должно быть, это как раз рождает застревание и гиперопеку. гиперопеку, да, в какой-то степени. И поэтому, если мы говорим про самопомощь, то мне кажется, что один из лучших советов — нужно просто потратить какое-то время, сесть и подумать, мне вообще нравится моя жизнь сейчас или нет. То, что в ней происходит, то, как в ней происходит, вообще, как я себя чувствую. Чувствую ли я себя уставшим? Могу ли я как-то чувствовать себя меньше уставшим или нет? Чувствую ли я, что вот у меня есть свое время, вот свои какие-то ценности, свои какие-то личные, да, абсолютно такие индивидуалистские какие-то желания, которые я могу каким-то образом удовлетворять? Есть ли у меня какие-то занятия, которые вообще с семьей не связаны? Может, я хочу там из глины чего-то полепить, а может, я хочу спортом начать заниматься, а может, не хочу, а может, еще что-то, да? И потому что вот в этой кутерьме принятия чаще всего, почему никакого принятия не происходит, потому что когда жизнь схлопывается до диагноза, да, все остальные сферы жизни выпадают, и очень сложно принять жизнь, в которой меня нет. Там есть только реабилитация, там есть только врачи, там только диагнозы, только какие-то постоянные вот эти вот там конфликты в семье. Да, и еще я думала, можем ли мы посоветовать какую-то такую вот, какую-то общепсихологическую, что ли, книжку для самопомощи, да, вот как раз на случай, если невозможно дойти, да, там, до психолога как-то быстро. И мне пришло в голову, наверное, две. Первая книжка называется «Когда жизнь сбивает с ног», она достаточно недавно появилась, автор Расс Хэррис. Очень хорошая книжка, и мне кажется, вот мне прям действительно от души хочется ее посоветовать родителям, которые вот только столкнулись с вот этой новостью, да, о том, что есть какой-то генетический диагноз. Ну, она так и называется, «Когда жизнь сбивает с ног», да, то есть, понятно, вектор как раз как принять то, что принять, казалось бы, да, невозможно или не получается. И она очень поддерживающая, и там есть много разных каких-то практических советов и всяких техник, и медитативных, и не очень. И она такая вот как действительно карманный, что ли, психотерапевт, там в свое время тоже ее читала, и она создает вот какое-то ощущение, что когда тяжело, я могу просто сбежать в нее и немножко психотерапевтироваться. И вторая книжка этого же автора, как это ни странно, она называется «Ловушка счастья». Она, как мне кажется, больше подходит родителям, которые вот уже прошли вот эти вот все стадии, и вот они уже где-то в принятии, и вот они задают себе вопрос, типа, и что теперь, собственно? Ну вот, да, я понял, я вроде бы принял, а ощущение, что нету какого-то удовлетворения от жизни, да, то есть как жизнь моя мне не очень нравится. И вот в этой книжке как раз об этом, да, то есть она такая очень терапевтичная, про то, как и откуда условно найти какой-то свой ресурс, да, для того, чтобы с этим всем справляться.
Анна Игоревна, вообще, что вот вам помогло, и когда вы пришли именно к осознанию диагноза?
В моем случае, опять же, у меня не сильно типичный случай, да, в моем случае как раз помогла деятельность бурная, активная, потому что я себе этот смысл придумала, и мало того, что я его придумала, я его еще и реализовала, то есть, да, благодаря тому, что у меня родилась девочка с нейрофиброматозом, в стране теперь есть целая система помощи. Да, она пока такая немножко кривая, косая, не на все регионы работающая, но то, что мы успели сделать за 7 лет работы, это просто далеко не каждой организации удается, поэтому в этом смысле мне, опять же, проще дается жизнь с диагнозом, да, потому что, ну, я вижу плоды этого диагноза, да, да. Я совершенно точно не пошла бы в эту деятельность, если бы у меня не родился ребенок с заболеванием. Я где-то донатила, могла бы, наверное, где-то поволонтерить, но я бы совершенно точно весь свой мозг не пустила, все свои усилия, да, вот в эту деятельность. А так, ну, не было бы до сих пор сейчас нейрофиброматоза у нас в стране. Поэтому я плюсы в этом, конечно, вижу. А что касается, вот я, во-первых, хотела добавить к ответу Анны Константиновны о том, что у нас сумасшедшие стереотипы есть у населения про психологов.
О, да.
Это просто сумасшествие какое-то. То есть у нас действительно нужна какая-то большая работа на эту тему, да,
чтобы... Просветительская. Мы как раз вот в первом выпуске нашего подкаста о принятии диагноза в 4-м сезоне обсуждали с Анной Константиновной, да, наиболее, да,
мифы
распространенные мифы, которые, они действительно, некоторые из них весьма такие изощренные бывают.
Да, у нас люди считают, что я же не псих, то есть вот это психи к психологам ходят, а я, да, нормальный. Да. При этом, когда они со мной, например, общаются, мамы детей с нейрофиброматозом, я им говорю, ну вы сходите к психологу, у нас и бесплатные есть варианты, все есть, вы только вот сходите, просто попробуйте, не понравится, ну вас же никто не заставит дальше ходить. И они не понимают, что вообще-то тот же самый разговор со мной, то та же самая психотерапия, просто на моем месте будет профессионал, или если я исключительно какие-то там мелочи могу из личного опыта подсказать, то профессионал-то гораздо больше пользы им принесет. Но вот почему-то проще с мамой. Плюс мне очень, на самом деле, всегда помогали путешествия. Я отдыхаю без детей. Я не умею отдыхать с детьми абсолютно. Я не понимаю, как можно с ними отдыхать. Но если с Сашей, там, понятно, там все в целом сложно, и любой наш отпуск, любой отпуск нашей семьи становится Сашиным отпуском, потому что все под нее настраивается, то у меня двое детей, старшему 14 лет. И несмотря на то, что он уже такой интересный человек, с ним и поговорить можно, и пошутить можно на своем уровне, но я не понимаю, как с ним отдыхать. То есть я не отдыхаю.
Очень вас понимаю, как мама двоих детей.
Да.
Анна Игоревна.
Я себе давно уже разрешила отдыхать одной. Это случилось, когда после первого самого тяжелого года нашей жизни с Сашей, меня муж просто отправил к моей подруге Вере. Вера – это моя лучшая подруга, с которой мы как раз 22-17 делали. То есть я и делала эту организацию не с пациентами, а с человеком, который вообще никакого отношения не имеет к заболеванию. И меня муж просто отправил к ней. На тот момент с Саша у меня была на препарате против эпилепсии. И вы, когда этот препарат принимаете, там же жизнь строго по часам. То есть по будильнику препарат дается. Я думала, ну как же я буду отдыхать? Я же там, наверное, буду каждый час подпрыгивать, маме написывать, что-то
не забыть. Контролировать, да?
Да, да.
Как он справится?
Прекрасно. Я отдохнула. Я один день маме понаписывала. Она мне сказала, да, отстань ты от меня, мы все вовремя пьем. И все. И у меня голова отключилась. И я ходила одна по городу, просто вообще ничего не делала, солнцем дышала. С того момента я поняла, что все, вот это мой способ справляться с каким-то вот стрессом, да. У меня очень после пандемии все стало сильно хуже в жизни, потому что многие варианты путешествий для меня закрылись. Но вот я даже для себя периодичность такой самопомощи выработала. То есть раз в 3 месяца мне достаточно было куда-то съездить в конкретной компании.
Просто перезагрузиться.
Да, без детей обязательно. То есть я в любом случае делаю отпуск, стараюсь сделать всей семьей, чтобы у детей там память какая-то была про детство, да, у нас тоже с мужем. Но это все делается для детей. А вот то, что для меня делается, это, конечно, отпуск без детей. И просто многим мамам может показаться, что, ну, понятно, то есть Москва там вообще не Россия, там, да, они там отдыхают, только делают, что отдыхают. Но нет, на самом деле просто достаточно как-то сменить обстановку, съездить куда-то не так далеко, не обязательно куда-то за границу. И у нас, например, сейчас проблема складывается, что если раньше мы могли с бабушкой оставить ребенка абсолютно спокойно, уезжали с мужем и вот с нашими друзьями куда-то отдыхать, то теперь бабушка, к сожалению, уже не так хорошо себя чувствует, то есть уже не можем мы оставить. Но мы с мужем договорились, что, ну, значит, мы будем просто в разные отпуски ездить. То есть он с друзьями куда-то в горы, в какие-то места. Я везде, на самом деле, теперь хочу, потому что, опять же, вот, кстати, вот заболевание ребенка дало для меня такой толчок. До того, как я столкнулась с заболеванием, я не ездила, например, в те места, где там туалет на улице. Нет, ребята, это не про меня, я не пойду вообще, там в сапогах надо жижу ходить месить. Нет, я такая лучше в купальничке полежу с коктейльчиком на берегу океана. А после того, как, опять же, муж меня в какой-то из очередных моих таких нелегких, ну, не могу назвать это все-таки депрессией, да, но такое очень уставшее состояние, он меня вытащил на Кольский. Все, ребят, только позовите теперь. То есть я поняла для себя, что вот это как раз отпуск, не тот, который я всегда любила, когда мне казалось, что вот, не знаю, что-то 5 звезд какое-то, да, там что-то вот такое вот лакшери элит VIP, что-то вот это вот классно. Нет, теперь я понимаю, что это какой-то Кольский, это какие-то горы, когда нет вообще никого, желательно по минимуму людей.
Вариант А – остаться с мужем и детьми, вариант Б – вариант Б.
Вариант Б, да. Да, действительно, это абсолютно про меня, поэтому хочется родителям сказать, чтобы, во-первых, не пренебрегали какими-то поездками не сильно дальними, но остаться в одиночестве и подумать. Плюс для меня еще вариант именно записывать какие-то вещи, мысли в том числе, потому что то, что происходит в голове, это происходит в голове, это и остается в голове. Все, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе, и с головой точно так же. А когда ты записываешь, у тебя какая-то структура появляется, и далеко не все люди, к сожалению, вообще придают этому значение, да, что можно вообще... Когда ты записал, у тебя, ну, дальше дело техники, то есть тоже что-то для себя действительно определил. И, наверное, еще мой такой главный совет, если уж мы про родителей говорим, это быть в сообществе обязательно. То есть тут дело даже не обязательно про заболевание, просто в целом, если мы говорим про качество жизни любого человека, нахождение в каком-то сообществе своих, оно, конечно, дает плюс 100 очков к этому качеству жизни. Поэтому если
то
вы
есть
там...
не оставаться одному, да?
Абсолютно нет, да, поддержкой. Потому что какие бы у вас ни были замечательные друзья, если у них нет ребенка с нейрофиброматозом или какими-то вот патологиями, да, серьезными, как бы они вас не понимали, как бы они вас не поддерживали, они никогда не поймут вас точно так же, как поймет другая мама с нейрофиброматозом. Поэтому точно так же, как байкеры, вот они держатся там вместе, им классно от этого, у них вот тут у них жизнь, дома там может быть семья, дети, какая-нибудь злая жена, а вот тут с пацанами на байках им хорошо. Поэтому у нас группа, конечно, не все так радужно, как у байкеров, но я всем рекомендую обязательно в любом порядке подписаться на группы поддержки, даже если вы социопат и вы ни с кем не общаетесь, то просто периодически заходить, читать истории других людей, а мы постоянно стараемся публиковать очень разные истории, это, конечно, все помогает видеть какой-то смысл, какое-то будущее и пример для себя, да, вот что вот раз она справилась, вот эта мама, значит, и я могу, потому что на самом деле все же в голове, кто за вас решит, с чем вы можете справиться, с чем нет.
Анна Игоревна, спасибо большое, мне кажется, отличные рекомендации. Ну и последний вопрос, который я хотела бы Анне Константиновне сегодня адресовать, вот все-таки как понять, что принятие диагноза достигнуто? В принципе, более-менее человек уже находится в том самом принятии, о котором мы говорили в самом начале нашего выпуска.
Мы с вами, когда рассматривали, да, вот этот вот путь от стадии отрицания до принятия, да, мы говорили о том, что вот родитель постоянно себя спрашивает, как мне с этим жить, и на каждой стадии, да, ему какие-то свои ответы на это приходят. Я думаю, что мы можем сказать, что вот принятие – это когда родители спрашивают себя, как мне жить с диагнозом ребенка, и, наконец-то, они говорят, я знаю, как, я могу двигаться дальше, да, то есть принятие – это, условно говоря, когда я могу двигаться дальше, да, от вот этого момента, который травматичного, который со мной произошел. И я готов делать то, что важно для меня и для моей семьи, и диагноз ребенка не значит, что моя семья не будет счастлива никогда. И вот это, да, действительно, действительно принятие. И мы можем сказать, что здесь, конечно, если мы говорим про принятие диагноза ребенка, то тут, наверное, на два таких подпринятия мы можем это разделить. То есть нам, с одной стороны, нужно принять, что у ребенка есть какой-то диагноз, да, и с этим что-то делать. А другой вопрос, нам нужно еще принять, что мы, да, что я — это родитель такого ребенка. И это совершенно два разных принятия, да. Одно больше про ребенка, другое больше про себя и про то, что вот я с этим столкнулся. И мне кажется, очень важно подчеркнуть, что принятие — это не значит быть согласным или полюбить это, да. То есть мы не должны полюбить то, что вот с ребенком это произошло. Мы не должны согласиться с тем, что это произошло. И принять это не значит терпеть. Это вот действительно значит двигаться дальше, да. Вот я принял, и я могу теперь дальше свою жизнь и жизнь своего ребенка строить. И мне кажется, что если мы говорим про принятие диагноза конкретно, да, то принятие — это когда диагноз перестает быть доминантой. То есть это такой образ жизни, в котором диагноз не занимает центральную точку, да, вселенной. Он есть где-то, безусловно, но он не в центре, да, именно вот как раз мне очень понравился этот пример, да, с отпуском, что вот отпуск для меня — это мой отпуск, да, я делю его. Есть отпуск для детей, есть отпуск для супруга, а есть отпуск для меня. И вот это как раз действительно самое главное. Мы можем сказать, что вот, это вот образ жизни, где нет вот этой вот, да, доминанты. И, ну, наверное, мы можем сказать, да, вот я уже упомянула об этом, что принятие — это когда вы любите свое дитё, вы все для него делаете, но это не является отправной точкой в жизни, да, то есть вы не строите жизнь, исходя из диагноза, вы просто живете ее и делаете то, что для вас важно. Если это получается, то, да, поздравляю, наконец-то мы достигли принятия.
Можно я добавлю?
Да,
еще?
Конечно.
Потому что, да, мне кажется, очень важно родителям напоминать себе постоянно, что вообще-то важно растить счастливого ребенка, а не успешного, потому что они немножко путают эти понятия, и для них заболевание — это ограничение как раз в некой будущей успешности, что у меня там никогда не будет крутого инженера, потому что вот у меня все в семье инженеры, а этот инженером не будет, потому что у нас там какие-то проблемы с математикой, да, и это все, конечно же, из-за нейрофиброматоза обязательно. Вот, то есть, во-первых, все проблемы в семье люди начинают относить к заболеванию, это все потому, что у нас нейрофиброматоз. Да нет, ребята, у вас жизнь фиговая может быть еще и просто без нейрофиброматоза, поэтому нужно отделять немножко. И не забывать, что если уж вы ребенка родили, потому что хотели его, потому что любите его, да, то растить нужно его именно счастливым, а не успешным. Это разные вещи.
Ну что ж, спасибо большое, Анна Константиновна, спасибо большое, Анна Игоревна. Мне кажется, у нас сегодня насыщенная беседа получилась. У нас сегодня в студии были Анна Константиновна Левчина, клинический психолог консультативного отделения медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бочкова, ассистент кафедры биоэтических проблем медицинской генетики Института высшего и дополнительного профессионального образования МГНЦ. И Анна Игоревна Чистопрудова, учредитель межрегиональной общественной организации содействия помощи пациентам с нейрофиброматозом 2217, руководитель практики редких заболеваний клиники «Чайка». Вы слушали подкаст «На генном уровне». Пишите нам и задавайте ваши вопросы на почту gen@meddefisgen.ru. И мы традиционно благодарим студию CoverCast за запись данного выпуска подкаста. До свидания.
Спасибо большое. Спасибо.
Слушайте подкаст «На генном уровне» в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка, Сберзвук, ВК, Оверкаст и на других стриминговых платформах.